Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас разминается актер Виктор Хореняк. Здрасте, Виктор.
Здрасте, раз, два. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, радиослушатели. Это здравствуйте, москвичи. Привет, девчонки.
Песня знакома, да?
Вау-вау-вау-вау-вау-вау.
Сейчас была зарядочка у нас прям
встать.
А я смотрю, вы певец.
Еще есть лучше. Там есть, и, там есть такая еще тоже такая есть песенка такая.
Да-да-да.
Вот это мне больше нравится.
Все, кто смотрел «Кухню», все знают, откуда эта музыка.
Откуда эта музыка?
А Оля не смотрела, смотри.
Я ведь, честно сказать, я смотрела...
Не смотрела «Кухню»?
Я смотрела несколько...
Есть такие люди.
Я смотрела несколько серий... Несколько... Ну, не уходите, подождите еще. Несколько серий этого сериала, извините, в маникюрном салоне, ну там...
А я «Отель Элеон» также посмотрела.
Зато я смотрела другие фильмы всякие разные с вашим участием, поэтому подождите, не уходите, будет о чем говорить.
Может пока быть, слушатели... реабилитируемся. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК, наш Инстаграм, была нижняя, подчеркиваю, блондинки.
В директ пишите вот это все. Так, нам нужно с вами актуальненько сейчас пройтись.
Актуальненько, погнали.
Да. Американские кинокритики назвали любимый фильм всех времен. Как думаете, что это?
«La La Land».
Нет.
Нет.
«Титаник».
Нет.
Они фильм назвали?
Да, и это очень
новый,
странный выбор.
И очень странный новый выбор. Фильм.
Такая подсказка.
Новый и очень странный выбор.
Да.
Это
«Паддингтон», в общем, вы не угадаете.
Я еще не посмотрел его.
Первую часть смотрели?
Нет.
И первую часть
не смотрели.
Что вы значит? Уходите, человек. Остайтесь, пожалуйста.
Олежка вас не простит тоже, мне кажется.
Александр Олежко, который озвучил как раз
«Паддингтон». Я думал, вы так фамильярно к коллегу Табакову относитесь, но если вы по поводу того Олежки, то пусть. Бог с ним, так сказать.
А такой вы неприятный человек, кто пустит вот это.
Я пошел.
Нет, подождите, англоязычные киноресурсы, которые в переводе вот так примерно звучат, «Гнилые помидоры», он называется, объявил, что семейная комедия «Приключения Паддингтона» побила рекорд по позитивным отзывам.
Это про медведя, что ли?
Да.
Я просто по нежности произношения «Паддингтон» понял, кто такой Паддингтон. Это про медведя.
Это про медведя.
Ну, понятно, понятно, все, он же милый.
Он, ну да, но все равно вас не удивляет вообще на самом деле этот выбор.
Мне кажется, тоже «Титаник», когда вы не выбрали.
Нет, не удивляет. Они, если так промахнулись с «La La Land-ом», я думал, они его сделают самым, значит, фееричным фильмом всех времен и народов.
Вам нравится?
«La La Land»?
Да.
Я в восторге от «La La Land».
Спасибо. Можно я пожму?
Все, я пошел.
Нет, просто «La La Land» я тоже большой фанат.
А величайший шоумен.
А
что это такое? То, что сейчас тоже вышло?
Да.
Нет, не смотрел. Нет.
Он тоже хороший, там музычка.
Да? Мне сказали,
все.
Да, что там
он
тоже.
Он похож на
«La La Land». Неудавшийся, мне сказали,
La La
неудавшийся,
La La
да.
«La La Land». «La La Land» круче, да. Ну ладно, давайте вы свой любимый фильм сейчас назовете, если можете, конечно, сходу.
Свой любимый фильм «Один дома» пусть будет.
Какая часть?
Первая часть.
Да.
Да, норм?
Да, нормально,
а вы
подходит.
Вы пересматриваете перед Новым годом? Или
пересматриваю
во время...
перед каждым Новым годом.
Вместо «Иронии судьбы»?
Ну как, что
или такое, так вы последовательно?
Как можно? Ни в коем случае. «Иронию судьбы» я отдельно для нее время выделяю, пересматриваю ее.
Слушайте, с «Паддингтоном» у нас получился целый скандал, я имею в виду, со второй частью.
Россия.
Потому что дата выхода в широкий прокат, собственно, менялась. Менялась из-за того, что выходил параллельно российский фильм. Меняли, в итоге наменяли так, что сегодня он выйдет, насколько
да,
я
да,
понимаю.
Да,
вот, сегодня выходит да. вторая часть. Как вам кажется, вот для продвижения отечественного кино такие меры оправданы?
Ну, конечно, оправданы. И да. правильно, и правильно, конечно. Нужно же наш кинематограф все равно давать ему дорогу. Пусть таким путем, пусть отсрачивать, так скажем, эти фильмы зарубежные. Какая разница-то? Что, кассу им делать? Давайте лучше нам кассу сделаем.
Вы считаете, что наши российские фильмы как-то ущемляют, что ли? Да и достаточно же времени, нет?
Ну как, ну, понимаете, просто в чем дело? Там же конкуренция, ну и за, так скажем, за историю, новейшую историю российского кинематографа, так получилось, что наш зритель больше привык и больше идет на зарубежное кино, потому что знают, это как бы гарант качества, а у нас, так скажем, ничем он...
50 так, на 50, повезет 50 на 50, или
да,
нет?
Да, повезет или нет, вот, поэтому, мне кажется, такая перетасовка, такое, так скажем, перенос, нос премьеры, мне кажется, очень правильно они делают.
Слушайте, ну в этом случае тогда, может быть, у вас есть и другие предложения для продвижения отечественного кино. Ну, то есть, я не знаю, там, квоту увеличивать российского кино в кинотеатрах по сравнению с зарубежными фильмами.
Вот мне кажется, еще рекламы не хватает нашим фильмам.
Знаете, я в связи с тем, что я все-таки внутри процесса, как в должности актера нахожусь, поэтому предложений, как это развивать, помимо вот каких-то актерских вещей, помимо, знаете, помимо открытия каких-то актерских школ, помимо преподавания режиссуры и актерского мастерства, я ничего больше предложить не могу. Вот, я только то могу предлагать, чем я сам занимаюсь. Это, значит, я могу активно поддерживать и голосовать вот за открытие таких школ, как школа, лицей, колледж Олега Павловича Табакова для молодых дарований. Вот, только таким путем. А как там на высшем уровне там решаются вот эти вот, как поднимать, опускать, я этого не разбираюсь.
А нам в этом не хватает актерских школ?
Мне кажется, не хватает. Но мне кажется, не хватает.
В Москве сосредоточено, а в регионах, наверное, действительно.
Нет, их как бы их везде есть. Просто качество преподавания актерского ремесла, режиссерского искусства.
Хромает.
Ну да, за последние годы, мне кажется, ну не за последние годы, а после советского, так скажем, времени, оно очень упало у нас.
Слушайте, ну вас вон воспитали, смотрите, наших Ходченкову там всяких воспитали.
Так.
После советского времени. Ну, не то чтобы так плохо тогда преподают, значит, раз вы говорите.
Ну, знаете, единицы. Хотелось бы, так скажем, чтобы у нас эта, так скажем, структура развивалась семимильными шагами.
Вы вот себя видите когда-нибудь преподавателем?
Нет, не вижу, но не исключаю.
А кто должен преподавать, чтобы качество было хорошее?
Мне кажется, должны преподавать практикующие. Практикующие.
Вот вы практикующие.
Да, я практикующий. Я просто еще, мне кажется, слишком молод, чтобы преподавать.
А кто молодец и кто мог бы сейчас уже?
Нужно брать, значит, вот таких артистов, как Сергей Валентинович Сосновский, народный артист России. Вот Тимофей Трибунцев, нужно попросить его, чтобы он преподавал. Тех, кто много работает, тех, кто занят, тех, кто в этом понимают, вот их нужно просить.
Ладно, я вас к кассе верну. Вы сказали, что мы будем делать кассу зарубежным фильмом. Про кассу нашу и про кассу вот этих недавно вышедших фильмов.
Да.
Сейчас самый кассовый в российском прокате, имеется в виду, фильм «Движение вверх». Но до этого был «Последний богатырь»,
да,
в котором вы сыграли главную роль.
Было дело.
Скажите, пожалуйста, а какая там схема вообще? Ну вот фильм собирает денег, ходят люди. Вы какой-то как актер процент получаете с каждого билета или как?
Ни шиша я не получаю.
Серьезно?
С этого, понимаете? Ничего. Только, значит, новости до меня доходят, как растут вверх эти цифры. Вот и все.
А
вот все схемы я не знаю. Знаете, наша, опять же, наша схема отличается от зарубежной.
У вас есть контракт.
Там вот первый, насколько я понимаю, там есть Том Круз, который когда-то, там несколько десятков лет назад заключил контракт, что он получает 1% с проката. Вот, и это был фурор, это, значит, он
молодец,
получил кучу денег с этого.
Да,
у нас такой практики нету. Почему? Потому что, по-моему, окупается сколько у нас там? 5% из того, что выходит, у нас отбивают свои деньги хотя бы, не то, что уж там выходит в плюс. Поэтому артистам это у нас не очень выгодно, заключать такие контракты. А мы еще останемся должны, получается.
Ну, а вообще, как это происходит? Вам деньги платят, когда вы уже отснимали все эпизоды? Или как?
Смотри,
или
у каждого артиста есть ставка за съемочный день. Вот, есть перед началом съемок, ты понимаешь количество своих съемочных дней и договариваешься об этой ставке. Если она у тебя фиксированная или не фиксированная уже, вот, то есть и получаешь за один съемочный день свою ставку.
Но это один съемочный день на съемках любого фильма одинаковый, ставка, имею в виду?
Знаете, по-разному. Это зависит от агента, потому что у многих артистов есть агенты, в основном они решают финансовые вопросы, потому что артисты не очень любят обсуждать, ну и не умеют обсуждать деньги. Вот. Поэтому как агент договорится, где-то, значит, это будет 10 рублей, где-то будет 20.
У вас хороший агент.
У меня хороший агент Анна Киворкова, замечательный агент.
Где? Агентство она вас сама нашла или вы ее нашли?
Мы давно с ней сотрудничаем. Я ее нашел. Я был еще, так сказать, я еще был на втором курсе школы студии МХАТ, и мы с ней нашлись. Вот, она очень много ходит по институтам, она отсматривает
скауты,
студентов.
Да? В хоккее.
Как скауты в хоккее,
ну, может быть, да. Ну, в хоккее там тоже же следят за молодыми, подающими надежды, а потом раз...
Ну
опекает,
да, она не совсем скаут, как бы, она очень милая, симпатичная женщина, красивая, умная, вот, а скаут это немножко другое, мне кажется, ну, типа того.
Скажите, а вот перед съемками в «Последнем богатыре», ну, поскольку у вас там главная роль, ваша ставка как-то
заглавная,
заметно...
я бы сказал, как говорил мой однокурсник, в «Жизель» у него была заглавная роль.
Но ваша ставка, она как-то заметно поднялась или нет?
Она выросла.
Выросла?
Да.
В связи с тем, что именно главная роль? Или потому что это
за
фильм Дисней?
Потому что этот фильм стрельнул. Вот и все.
Так вы же не знали, что он стрельнет?
Не знали, конечно. Так ставка-то выросла после того, как он стрельнул.
А, то есть вам платят уже, когда вы отснимались все-таки?
Нет. Ну
как
почему?
Что ж
ставка вы... Так она выросла, и она располагается
теперь
на следующие проекты.
Все.
А то, что было в «Богатыре», это
вы
как
там
бы...
слезы получили, да?
Я не буду говорить, что я там получил. Я там получил радость и счастье. Вот. Деньги мне там были совершенно не важны. Мы снимались и снимали это не ради денег.
То есть на радость и счастье
не было никакого
уже не
закида, никаких перспектив вот на такой успех. Это все получилось абсолютно неожиданно для всех, в том числе для продюсеров.
Сейчас, скажите, вам посыпались предложения, вы такой, не, я тут не буду сниматься, тут не буду, я теперь это, у меня ставка.
Стараюсь это делать рационально. Дело как бы не в ставке, можно, если хорошее предложение от хорошего режиссера, ставка, ну, можно и не обсуждать ее. Если мне очень хочется участвовать в этой истории, ставка — это не барьер. Но там, где, грубо говоря, если, так скажем, художественно-перспективной работы не предлагают, то мы практикуем, я имею в виду, мы, артисты, практикуем такое, как вот сериалы чуть ниже класса, и там вот уже нужно, так скажем, бороться за ставку. Вот, это там, где мы зарабатываем. А если что-то хочешь художественно новое, художественно интересное что-то сделать, там ставки вообще не до ставки, там вообще об этом не думаешь. Так же, когда задумывали «Богатыря», о деньгах вообще не разговаривали, просто старались думать и говорить то, чего бы хотелось, то, чего бы нам, так скажем, чего бы новенького попробовать.
«Последний богатырь» — это такая современная сказка, в которой и Кощей, ну, и Иван, собственно, и Василиса, и Баба Яга, и Стас Михайлов. Вы много ржали на площадке?
Да, да, очень весело было на площадке, и в то же время, знаете, не бывает смеха без слез. Если долго смеешься, потом долго плачешь.
И что же вы плакали?
Мы
и
плакали,
вы, в частности,
потому что...
плакали?
И в частности, да, потому что у нас был период, когда нас завезли на 2500 километров в горы, вот, и мы там сидели 1.5 недели без связи, без всего. Снимали, значит, в окрестностях Сочи, все это вот у нас снимали.
А много дорисованного в пейзажах?
Копейки. В пейзажах практически ничего не дорисовано. Дорисовано вот то, что водяной дорисован, ну, ерунда
что
там.
Что же вы плакали-то в горах? Хорошо, свежий воздух, все прекрасно.
Непривычно.
А
ну, непривычно, конечно.
Нет
Фейсбука, ну, дело не только в связи. Дело не только в связи, дело еще же без родных, без друзей, без близких, далеко, в горах, непривычно. Вот, вот. Ну и в плане того, что там, знаете, в холодную воду нас кунали, в грязь кунали, как бы медведи там ходили. Вот. Поэтому так.
Пришел поплакать.
Пришел поплакаться. Девчонки, ну.
Такая пожалейте. Слушайте, у меня по сюжету вопрос. Смотрите, во-первых.
Бла-бла-ленд.
Во-первых, вы играете там, да, белого мага Светозара. Как бы,
я там играю сына Ильи Муромца.
Да, сына Ильи... Ну, давайте я с начала фильма.
Нет,
такого
давайте.
Мажора. Как у мажора вот такого в телефоне оказался Стас Михайлов? Потому что, когда вы оказались в другом этом мире... Это я сейчас по сюжету все. В другом
понимаете,
мире...
Понимаете, друзья, спойлеры пошли,
да,
если вы не смотрели.
Да не, уже... Ладно, уже в октябре фильм
уже
вышел.
Уже
могли все посмотреть. У вас, оказывается, в другом мире. Интернета же там нет? То есть у вас
не.
В телефоне скачанный Стас Михайлов.
Слушай, вас не смущает то, что там трое суток не садится телефон? Я вас смутил Стас Михайлов?
Да.
Знаете, у меня есть в телефоне Стас Михайлов.
Серьезно?
Да.
И какая песня?
Это песня, я забыл, как она называется. Есть, в общем, у меня Стас Михайлов.
И что
то, что у него он оказался, я совершенно, меня это не удивляет. Я не знаю, Стас Михайлов очень популярный певец. Чего вы так до него, да как бы до Стаса Михайлова? Вам не нравится Стас Михайлов, что ли, девчонки?
Что сейчас вы
опять увидите? Ребят, вы сейчас потеряете пол своей аудитории. Я обожаю Стаса Михайлова, чтобы вы знали.
Откуда вы знаете?
Лепса в том числе. Мне кажется, примерно...
Один уровень.
Григорий Михайлов. Примерно одна.
Надо им дуэт спеть.
Сейчас я потерял пол аудитории, по-моему.
Ну, и еще есть, конечно же, вопрос, поскольку вы там, ну, как бы экстрасенс. Не было ли у вас проблем с экстрасенсами? Потому что вы же наверняка оскорбили чувства верующих в экстрасенсов в этом фильме.
Батюшки мои, да никого... Нет, никого не оскорблял, никаких проблем не было и не будет. Вот, потому что я никак с этим не связан в жизни. Вот и все.
С чем не связан?
Ну вот с экстрасенсорикой какой-то. Никаких таких талантов у меня, к счастью, нет.
А к бабке-повитухе не ходили, да?
Никаким бабкам-повитухам никогда в жизни не ходил.
На суженую ряженую не гадали.
Вот да это нет, вот записки под подушку как-то не клали.
Да нет, и на Новый год никакие бумаги не жгу и ничего не ем.
А загадывать хоть желания-то?
Какие? О чем вы говорите? Какие желания? У меня есть планы, как бы. Вот планы, да, никаких желаний вот таких
это девочки,
легкомысленных у меня нету.
Никогда не было желаний. И Деду Морозу никогда ничего не просили в детстве даже на Новый год?
Нет, у Деда Мороза я до сих пор прошу.
И что просили в этом году?
В этом году просил оплетку на руль кожаную. Вот, и мне подарили.
Положил под елочку, да?
Да, да, оказался под елочкой.
У нас несколько сообщений от слушателей, что кто-то не смотрел, например, фильм. Мы больше не будем спойлерить, вообще сейчас поговорим о кухне немножко. У вас ведь каждый актер для того, чтобы, ну, почти каждый актер, для съемок в новом каком-то фильме овладевает некими новыми навыками. Вот у вас в кухне, вы там бармен, вы мутите сейчас коктейли на всех вечеринках для друзей?
Почти каждый, это, кстати, в мой адрес, в мой огород был камень, что почти каждый. Нет, я ничего не умею, ни одного коктейля, я даже названия не знаю. Вот, а уж как их делать, я даже не догадываюсь. Вот, потому что никогда пристрастий к алкоголю в не себе не замечал. Вот. А порадовать друзей я как бы могу и компотами со льдом.
Но зато это красиво можно прочее сделать,
да,
подбрасывая.
Да, подбрасывать я умею. Красиво там какую-нибудь вишенку сверху бросить тоже с удовольствием.
А что с чем
но
мешаете,
что касается
не
алкашки, как-то нет. Это... Не практикую.
Скучный человек какой пришел.
И да? У меня друзья не такие просто. Никто ко мне не приходит,
чтобы набухаться.
Это новое
поколение артистов.
Почему
понимаешь?
Бухаться-то?
А
почему,
что?
Если пить, то сразу набухаться? Это мне как-то восприятие, не знаю.
Что ты себя строишь? А что еще? А как?
Выпить
если пить,
бокал
значит,
вина за
бокал
ужином.
Бокал вина, вот это.
А при чем здесь коктейли, о которых вы мне говорите?
Ну хорошо, коктейли
бармен,
всякие
согревающие. Бармен, маленькие шотики, их же помногу, его же один не выпьешь за вечер.
Почему?
Эти шотики сделаны с целью, чтобы побольше их купили. Вся эта вкусняшечка и вся эта красота, чтобы больше взяли набухались, чтобы больше денежек выложили. Бокал вина, при чем здесь бокал вина, девчонки? Это уже не бармен, это сомелье, это другая профессия.
Я приходила в клуб много лет назад, когда была молодой задорной, и пила один шот.
Ну, это, видишь, в связи с вашим как бы материальным положением, видимо, было связано. Вот и все, когда вы были молоды и задорны, у вас было не столько денег, сколько сейчас.
Приятный вот человек.
А сейчас вы придете, нафигачитесь, и веселье, и гульба будет. Вот и все. Поэтому я вообще не умею ничего этого делать, к счастью, видимо, или к сожалению. Но бросать, подбрасывать, вот эти флёринг, это называется. Вот это я тренировался, в самом деле, несколько месяцев, и этим я немножечко владею.
Вот. А еще хотела вас спросить, увидела, что на сцене МХТ имени Чехова в спектакле «Конёк-горбунок», где вы играете Гаврилу, вы там делаете сальто. Это у вас...
А!
Ну, я прям просто так случайно это даже заметила, что там было сальто. Это у вас тоже специально к спектаклю, или вы, в принципе, такой
знаете,
задорный?
Это так сказать, в одной стороне села сказали, что Шептун опустил, в другой сказали, что уже давно там штаны промокли. Нет, я не делаю никакого сальто. У меня там 15 сантиметров. У меня каблуки, 15 сантиметров платформа. Я делаю колесо. Ну,
колесо,
да, это,
но типа, вы там подпрыгиваете.
Да, ну, это как бы такой финт, но...
Ну ладно, хорошо, это не сальто, я, может быть, не теми терминами. Но да, колесо вы делаете и подпрыгиваете.
Ну да, это как бы я делаю, да. Да, это может. У меня просто неплохая физическая форма. Я неплохо подготовлен, как бы физически пока что. Поэтому это не так сложно.
А есть какие-то таланты, которые.
И вас могу научить колесо делать.
Я не
сейчас
умею. У меня с детства. Научу. Я хорошо, не потом умею делать
вот,
колесо. Это
хочу,
моя боль. Да. Все дети делали в детстве колесо, я никогда не могла
это
сделать.
Это мы за эфиром поучите,
это,
правда?
Это ерунда. Я уже вижу, у вас есть большие перспективы в этом плане, девчонки. Сейчас я вас научу.
Давайте не сейчас, потому руки что сейчас, сейчас будет не очень удобно с микрофоном вот это все. Есть какие-то еще таланты, о которых никто не знает? Ваши таланты, но пока еще не проявленные в разных фильмах. А,
знаете, мне кажется, я могу силой мысли посидеть. Вот, я еще сам не все таланты свои знаю, пока что открываю. Вот, мне кажется, я могу сделать свои зубы белее силой мысли. Мне кажется, вообще сила мысли многое вообще нам может дать.
А поете вы хорошо?
Пою я прекрасно, великолепно. Что вам спеть?
Давайте из своего любимого, Стаса Михайлова, да, что-то из любимого.
Да я шучу, я вообще плохо пою, я не умею.
Мы ждем.
Я не умею петь. Я как бы для «Конька-горбунка» тоже там нужно было петь. Я там немножечко... У меня есть Наташа Трехлеб.
А в кухне вы поете или нет?
Наташа Трехлеб, мой педагог по вокалу. Вот, огромное спасибо и низкий поклон. Она хоть какие-то ноты из меня вытягивает. И то это часами наработанное. Пе-бе-пе-бе. Рядом с фортепиано вместе с ней. В кухне пою я. Пою я,
На свадьбе вы там поете, вот
да,
как раз
да, когда
видел.
Предложение делаю. Там тоже какие-то ноты, по-моему, там электронно вытянуты. Там не все я вытянул. Как бы. Это же все на аппаратуре делается. Чего обманывать-то? Вот, если бы я круто пел, как этот вот, как Росомаха-то вот этот вот, артист. Знаете, как его? Поняли?
Кто там?
Девчонки, вы должны знать.
Голливудский какой-то актер.
Голливудский актер, Росомах вот этот. Он участвует очень много в мюзиклах, он очень круто двигается и поет. Поняли кто или нет? Ну вы что?
Давай, ищи. Тебе проще искать.
Ну, понятно.
Нет, мы не помним, кто играет Росомаху.
Мы, мы только отечественное.
Мы только,
знаем,
да, российское кино смотрим.
Да что вы рассказываете?
Что рассказываю? Что есть, то и рассказываю. У нас, кроме кухни, кроме, господи, последнего богатыря, еще...
Смотрите, есть Хью Джекман.
Хью Джекман, точно, я.
Что, в величайшем шоумене тоже он, да?
А, да? Он же там, да? Вот он очень круто поет. Вот я думаю, он бы вам спел с удовольствием. Пригласите его, он вам споет.
Это значит, что вам понравится фильм «Великий шоумен».
Быть может,
величайший, простите, а не великий. Хью Джекман, нам даже подсказывают уже слушатели.
Да, спасибо, ребят. Хью.
А у нас между тем в гостях Виктор Хориняк. +7 925 888 948 номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Что ты задумалась?
Скажите, в сказке «Последний богатырь» вас привлек... Сейчас соберусь. Сказка, это же, ну, такая детская как будто бы история, при этом такие большие сборы. Вы сами говорили, что вам было очень интересно сниматься. Почему у зрителей такой большой интерес? Нам не хватает сказок или это просто большая и крутая реклама компании Disney? Что больше всего?
Да, послушайте, мне кажется, в первую очередь это делалось и задумывалось не как сказка. Это писалось нашей группой сценаристов во главе с Виталием Шлепо. Это задумывалось как приключенческая история, приключенческое семейное кино. То есть, что это сказка, начали, так скажем, педалировать в большей степени, конечно, Дисней. Вот. И, так скажем, как-то править по этому поводу сценарий, убирать или добавлять какие-то шутки, то есть что касается возрастного ценза, какие-то кадры, там какой-то костюм даже, там где-то если что-то просвечивало, все это менялось. Вот, поэтому это не сказка, а приключенческая история с элементами, так скажем, с героями наших сказок. Вот, почему такой, мне кажется, успех? Во-первых, это не из-за количества, не из-за количества зрителей, а из-за их количества походов, потому что некоторые сходили по 2-3 раза, что как бы это в советское время практиковалось очень часто, в наше время редко кто идет в кино на одно и то же кино второй раз. Вот я, может быть, на «Ла Ла Ленд» второй раз только сходил, а так я не знаю такого кино, на которое... «Аватар», конечно, на который все ходили много раз. Вот. А так у нас никто ничего, у нас фильмы на один раз. Вот. Что касается «Богатыря», вот это такой нонсенс, когда люди и дети пошли второй-третий раз, и вместе с ними родители, и старики, которые уже давненько не ходили в кино, они подтянули своих дедушек, бабушек, которым тоже это зашло.
А вы ждали дату выхода в прокат и, ну, как-то с трепетом к этому относитесь?
Очень
вообще?
Ждали, волновались. Все в последний момент, естественно, доделалось. Дозвучивал я буквально за 2 дня до премьеры, я дозвучивал какие-то фразы. Меняли какие-то фразы. Все делалось на коленке, ну, в смысле, последний момент на коленке. Ну, естественно, работа велась огромная, но и такой объем был работы, что постоянно что-то, какой-то кадрик поменяли, озвучили, сделали, заменили. Вот,
Итоговый результат вам нравится? Потому что многие актеры говорят, ну, я не про,
я
про ваш
бы
фильм.
Лучше.
Нет, я мог бы лучше. А расстраиваться, что какие-то ключевые сцены вырезают, где они как думают, что они сыграли очень круто. Вот вам итоговый результат.
Нет, ни в коем случае. Никаких ключевых сцен у нас не вырезано. Все самое ключевое, интересное, естественно, осталось. Мне кино понравилось. Вот, я за себя не буду говорить, кто там мог бы лучше или хуже, это на откуп каждому, но кино мне зашло. Я как бы с широко открытыми глазами его посмотрел и на колени упал перед режиссером после просмотра.
13:30, сейчас у нас новости, а во второй части мы уже поговорим о жизни.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас актер Виктор Хориняк. Твиттер, СМС, Телеграм.
Плюс
вот это 7, все.
925-88-88-948. Это СМС-сообщение. А, говорит МСК-бот, это Телеграм. Говорит МСК, это Твиттер. Бла, нижнее подчеркивание, блондинки, наш Телеграм.
Давай несколько сообщений, поскольку в первой части мы их не успели прочитать. Прочтем сейчас. Во-первых, у нас Нефман спрашивает, идете ли вы на движение вверх?
Я уже сходил.
Сходили, посмотрели, как вам?
Да, интересное кино.
Вот так вам, Нефман, интересное кино, без спойлеров.
Нет, я ничего, сейчас никаких спойлеров не будет. Я просто думаю про то, что это фильм, который как раз обошел «Последний богатырь» по сборам. В этом смысле как-то есть какая-то зависть или...
Знаете, в связи с тем, что я как бы ни копейки ни там не получил, как бы, поэтому никакой зависти у меня абсолютно нету. Единственное, что ко мне вот посчитали необходимым несколько артистов именитых в нашем театре подойти и как бы мне об этом сказать. Вот, единственное момент,
а
когда
вот,
мне немножко
обогнали,
неловко,
да?
Стало. Ну да, мол, а вот, все,
а
ты больше не того.
А вас случайно не звали с вашим-то ростом, как раз было бы...
Я сюда не припомню. Нет, это, знаете, очень студия такая сильная снимала, что, видимо, меня у них нет там в анкете.
В базе данных.
Как зовут вашего агента еще раз?
Анна Киворкова.
Анна, обратите на это внимание.
А там не Анна, там же я говорю про базу этой, как бы, студии, как бы, у них там своя база.
Свои ребята, понятно.
Виктор, вы смотрите, в первой части программы вы сказали, что снимались в своем фильме как бы не за деньги, можно сказать, за идею, вам было интересно, и в следующий раз вы, ну, не то чтобы не за деньги, но вам было интересно.
Да,
правильно?
Да.
И вы бы у какого режиссера точно так же бы не за деньги бы снимались?
Ради интереса.
И в каком фильме?
Знаете, очень много еще зависит от материала, от драматургии, вот, но сейчас вот мне бы, конечно, очень с Хлебниковым хотелось бы поработать, с Борисом Хлебниковым и с Кириллом Серебренниковым в кино бы хотелось поработать.
Именно в кино?
Именно в кино. Ну и в театре. Я просто уже не мечтаю в театре с ним поработать, потому что мы сейчас в разных театрах, вот, поэтому...
А «Матильду» посмотрели?
Конечно.
Как?
Мне не зашло.
Вот.
Красиво. Красиво.
Как думаете, почему не зашло и не зашло очень многим?
Знаете, мне кажется, проблема в сценарии. Проблема в сценарии. Вот и все.
У нас очень много было режиссеров, вообще людей от кино, так или иначе связанных с кино, и они говорили, ну, там, через одного, что у нас большая проблема вообще со сценаристами в стране.
Да. Нет конкуренции.
Вы тоже считаете, что у нас есть такая проблема?
Конечно, это самая главная проблема. Даже на режиссеров так пенять не стоит. Конечно, у нас на сценарии. У нас нет конкуренции. У нас студии не завалены сценариями. У нас это очень редко встретишь. Вот, допустим, такие вот группы сценаристов, как у Виталия Шлепо, они просто уже на протяжении... десятков лет штудируют это сценарное мастерство. И вот какими-то вот они, допустим, «Богатыря», вот они перешли с сериалов вот уже на полный, вот на такой метр. Ну, у них были до этого полные метры, но, так скажем, не такие удачные, не такие продуманные. И то мы, посмотрев, поняли, что еще огромная, как бы, работа предстоит над сценарным искусством, потому что много чего не учтено. Это все сценарий.
Почему Борис Хлебников?
Потому что мне нравится его подход к артистам, мне нравится его подход к материалу, и мне нравится его отношение вообще к профессии и к самому себе.
К вам какой нужен подход? Вас нужно хвалить, ругать, давать пинок или что?
Знаете, я не знаю, какой подход ко мне нужен. Это нужно спрашивать у тех, кто со мной работает, видимо. Но...
Что мотивирует
по
вас?
По крайней мере, мы достойны уважения, мне кажется, взаимоуважения с режиссером.
А есть такая проблема в российском кино, что есть некое неуважение к артистам,
конечно,
у режиссера?
Конечно, да.
Правда? И вы часто
да,
с этим сталкивались?
Да, потому что есть какие халдеи-режиссеры, есть халдеи-артисты. И те, кто не знают свое, так скажем, ремесло профессионально. Вот, и некоторые зазнайки-режиссеры могут гнобить артистов, а некоторые зазнайки-артисты могут не считаться с режиссером. Это вопиющие, мне кажется, случаи, которых быть
а вот
не должно.
А вот пример такого несчитания с актером, это что, например? Что происходит на площадке, что вас как-то задевает? Или не на площадке, не знаю.
Когда артист становится, так скажем, расходным материалом, посредственностью, когда не дают проявиться, куда-то гонят, загоняют и, значит, не дают выполнить свою работу, то ли из-за времени, то ли из-за каких-то других внешних проблем, факторов, которые возникают на съемочной площадке.
Я думаю,
как это, да.
Да, я тоже не очень понимаю, если честно. Ну, то есть, например, вы хотите переиграть, потому что у вас там что-то не получилось, а он говорит, да нет, так нормально, давайте так пойдем.
Нет,
это вот это
случае.
Или что?
Переиграть, ну, может быть, какая-то там звуковая какая-то произойти проблема, какой-то сбив не из-за тебя по тексту или сбив там по камере. Проблемы, то есть съемочная площадка, съемочная группа, это команда, которая должна работать сам. Вообще. То есть не может удастся фильм, если только хорошие артисты и плохие операторы. Не может удастся, если хорошие операторы и плохие артисты. Это должно быть все взаимопомогающим. Вот и все. А когда начинают операторы, значит, указывать артистам, или режиссер начинает как бы просить того, чего там артист не может, предположим, это тоже неуважение, и это не профессионально. Вот и все.
Вы сказали, что хотели бы сняться у Хлебникова, а у кого вы уже снялись и где было хорошо и комфортно? Вот прям, вот давайте одного. То вы сейчас начнете всех говорить, со всеми было хорошо, сейчас же нельзя никого обидеть.
Знаете, есть кого обидеть. Зря вы мне не даете.
Обидьте тогда, пожалуйста.
Все, фигу. Хорошо было...
Одного, с кем комфортно, одного, с кем некомфортно.
С Дмитрием Дьяченко, конечно. Это фаворит... Все, до свидания. Дмитрий Дьяченко и, конечно, с Тодоровским, вот с Валерием Тодоровским, я с ним имел честь работать с ним в «Оттепели», вот, конечно, это тоже, это другой совершенно уровень, это другой режиссер с другим почерком, с которым было, это вообще не Дьяченко, конечно, у Дьяченко свой подход, когда очень много дублей, все подробно, все, значит, меняется на ходу, стоп, еще раз, вот так, по-другому, давай так, остановись, подними бровь, опусти глаз, открой, значит, глаз. А у Тодоровского все очень так спокойно, все очень размеренно. Мы на берегу договариваемся, выходим на площадку, даже не все понимают, где камеры. Раз, и однокадровая история срепетирована, уже снята. Это просто волшебство.
Насчет волшебства, у меня, когда я смотрела «Оттепель», вот я, правда, искренне забывала про то, что мы сейчас смотрим фильм. Мне казалось, что это все происходит вот сейчас передо мной, как раз благодаря тому, что ездила камера там. Да. То есть то, что фильм о фильме. Вот этот момент, когда...
Так и на площадке было, да. Волшебство какое-то.
Было легко?
Было легко, очень легко. Вот настолько как бы артисты бывают на площадке, зажимаются, там сидят в вагончиках, что-то обсуждают всякую ерунду. А тут, значит, такой был релакс, такой расслабон. Говорили только о творчестве, говорили только о нашем кино, о каких-то параллельных вещах, о каких-то ассоциациях. Вот, поэтому настолько мы... Вот я не знаю, кто создавал эту атмосферу, вот, но там было просто чудесно. Я думаю, меня поддержат все артисты, кто там
работает.
А актеры
сплетничают? Вот в вагончиках они сидят потом, после съемок, друг дружке.
После съемок все домой обычно едут, или в ресторан.
Ну, или до съемок, или во время
вот,
съемок.
Ну, конечно,
а вот такого, как
в той же
«Оттепели», не происходило. Отсняли, съемочный день закончился, все сели за один стол. И
а знаете, «Оттепель» весь... снимали в Белоруссии. В Минске.
Да,
поэтому,
да,
поэтому
да.
Как бы все были в таком положении, что заканчивался съемочный день либо в отель скучать, читать книги, либо в ресторан. Поэтому все выбирали
Дерунов
второе.
Дерунов поесть.
Драники.
Драники.
Я попросила бедерыны, это там на Украине.
Да, да. Я думала, выбирала между драниками и
неправильный выбор.
Неправильно выбрала.
У вас есть любимая ваша роль из тех, которые вы уже исполнили?
Нет.
Нету?
Нет.
Наверное, так правильно говорить актеру, да?
Я фиг знает, как правильно, вот, но мне кажется, моя роль еще впереди где-то.
Вы однажды сказали в одном из интервью, что вам хочется очень сыграть Обломова, потому что вы ленивый человек. Это шутка была или это правда?
Это правда.
Почему Обломов-то?
Потому что это, ну, это русская душа Обломов.
Вы слишком спортивный для Обломова.
Вот в том-то и проблема. И не слишком ленивый, вот и все.
Не слишком ленив. Ну, вы скидывали, опять же, вот сейчас вот серия вопросов, это правда, для последнего «Богатыря» вы там что-то очень много килограммов скинули, говорят.
Не, не для «Богатыря». Для «Богатыря» я там буквально чуть-чуть, так скажем, просто в связи с тем, что мы тренировались еще месяц, вот, и так получилось, что в связи с тренировками я немножечко скинул вес. Это не, я не желал специально этого и не хотел. Нет, я бы лучше поздоровее был бы. Вот, а там вот первый мой сериал, и такая немаленькая роль. Вот был такой сериал «Контуженный», не очень удачно, он не очень удачная такая, так себе работа, но для нее я похудел на 16 килограмм.
А, это для «Контуженного» вы же
да,
на 16 килограмм?
Да, да, да.
А вот для «Обломова» готовы набрать прям много килограммов?
30. Я мечтаю роль, где мне нужно будет набрать килограмм 50. Я мечтаю об этой роли. Просто, может быть, чуть-чуть попозже.
Потом же худеть придется.
Да, это, господи, это вообще ерунда. Это ерунда.
Ерунда скинуть? Ну-ка, расскажите нам. Вы потом, когда вместе с... Вот когда будете да. колесо у нас очень ага. делать, вы еще если расскажете, ладно,
с
тогда.
С удовольствием.
Про то, как скинуть 50 килограммов.
А что вам-то скидывать? Вы сидите, у вас за микрофонами не видать, девчонки.
Да. Смотри, знает, как найти подход, да, правильные слова, говорит, все. Хочется про семью и детство немножко вас увести. Вы говорили, что самые такие жесткие критики – это ваша семья. И вот
мои после... родные и близкие, да, я бы так сказал.
Да, родные и близкие. А вообще, что сказала мама после последнего «Богатыря»?
Сказала, что, значит, что ей понравилось.
А где же критика-то?
Ей понравилось. Ну, значит, критика, во-первых, не только «Богатырь» она смотрела, вот, поэтому критика за самые разные работы, она и в театре меня видела, вот. Критика скорее касается каких-то, значит, профессиональных даже вещей, вот даже так я скажу. Это и дикция, и выражение эмоций, и мимика. Мама может и до прически докопаться, как бы. Они так меня хорошо знают, так каждое, как бы, движение, мое движение, любое микроизменение мое, они так хорошо меня во всех проявлениях видели, что чуть-чуть ложь, как бы, они это, мама это сечет сразу. Маму не обманешь.
Хотела вас спросить, вы не так давно приходили к «Вечерний Ургант» и пришли там с бородищей такой прям. Это для какой-то роли было или вы просто вас...
Просто немножко хипстер.
И что сказала мама на бороду?
Мама после «Урганта» сказала: «Сбрей бороду».
Сегодня Виктор без бороды.
Но это было просто так или это было для каких-то съемок?
Нет, это отращивали? Было просто так.
Про семью, знаете, я не знаю, семья это или не семья, но у нас есть такой... Странный, может быть, для вас вопрос. Поскольку вы из Красноярского края, Алевтина Хореняк, известный врач в Красноярске, с которой долгое время судилась, она...
Да-да-да, я слышал об этом процессе.
Это ваша родственница?
Это не имеет какое-то отношение к вам?
Папа сказал, что какая-то она родственница, но я о ней никогда не слышал. И вообще, если слушать папу, у нас очень много родственников по стране, вот, и очень длинная десятиколенная история, если слушать папу. Поэтому Алевтина, видимо, какое-то отношение к нашим хореникам имеет.
Тоже. Я напомню, что ее судили, обвиняли в сбытии, да, наркотиков за то, что она выписала рецепт пациенту другой клиники, и потом ее в итоге отпустили в связи с отсутствием в действиях состава преступлений. А к вам не обращались за помощью в связи с этим делом, к вашей семье?
Нет.
Никто не обращался?
Нет.
А скажите, ваша мама же тоже химик?
Химик-технолог. Она, химик-технолог, работала на резинном заводе, делала шины какие-то. Вот. Но проработала она буквально по профессии, даже десятка лет не отработала, ушла в декрет и начала нас троих рожать.
Воспитывать.
Да.
А вас
воспитывать
трое?
Я бы не сказал, нас никто не воспитывал, но рожать, вот я бы так сказал.
Никто не воспитывал?
Нет, конечно.
Брат, сестра у вас?
Да, брат и сестра старшие. Вера Викторовна Желтова уже ныне и Вячеслав Викторович Хореняк.
Как вы собираетесь часто все вместе?
Очень редко. Очень редко, как правило, либо брат, либо я приезжаем в Минусинск, и там видимся с мамой и с сестрой.
Они у вас все там. А мама...
Мама и сестра в Минусинске, да.
Давно-давно как-то рассказывали, что мама всего один раз приезжала с тех пор, пока вы в Москве.
Да.
Что-то изменилось с этого момента? Или она... Больше.
Ей не очень понравилась Москва, вот, поэтому она сюда пока что не хочет возвращаться.
Почему и когда вы решили, что вы должны стать артистом, при том, что были кадетом?
Вот знаете, не знаю. Вот я не знаю, видимо, тогда, когда уже было зачисление в школу-студию МХАТ. А так, конечно, какие-то грезы по поводу артистической фривольной жизни у меня были еще прям с детства. То есть у меня дядя Алексей Иванович Хореняк в Нижнем Новгороде, артист драматического театра.
Это тот один из многочисленных родственников.
Вот. Ну нет, говорит. это уже близкий родственник, это брат папы. Вот. Правда, я виделся с ним несколько раз в жизни, но, как бы, мне кажется, те разы, когда мы с ним виделись, мне очень нравился его образ жизни, так скажем, и свобода в поведении и в мысли изъявления.
Вы его старались копировать в детстве? Вы нет, говорили, что же вы такой артистичный ребенок.
Нет, не копировал я его. Вот, не копировал.
Еще вы говорили, что очень много на интуицию на свою полагаетесь. И даже когда мы про переезд в Москву, когда вы переехали в Москву, вам помогала эта интуиция?
Да. Мне помогла в каком смысле? У меня какие-то вот такие тоже происходили, конечно, чудеса или не чудеса, я не знаю. Вот я выбирал вот адреса институтов, это вот Сеченова, это Высшекомандная и несколько театральных. И я смотрел адрес, смотрел, где эта точка на карте, выходил на улицу и просто шел. Я довсюду доходил пешком, без, как бы, без карты, без всего. И уже, как бы, в момент, когда я оказывался в затруднительном положении, не понимая, где я немножко крутил головой и понимал то, что я стою в том месте, куда мне нужно приходить. Вот, наверное, вот это и есть интуиция какая-то.
Говорят, что по вступительные экзамены, они очень сложные. Что вы готовили? Там надо правильную басню какую-нибудь выбрать ведь.
Элементарные экзамены в театральный институт. Там, знаете, там больше смотрят не на то, что вы выбрали, а на то, кто вы есть. Вот. Басня, проза, песня, танец,
вот песню
стихи.
Можно завалить легко.
Песню можно завалить. Я что-то там
что
выбрал.
Что вы пели?
Что? Эй, да ухнем, батюшки мои. Оп! Вот что-то такое. Какую-то ерунду громкую. Типа с басом. Типа у меня громкий сибирский голос. Вот на этом я педалировал.
А басня какая была?
Басня «Заяц на ловле», если не ошибаюсь. Или «Заяц во хмелю». Я не помню.
Вы... Помните примерно, как вы, не знаю, там, жестикулировали при этом? Ну, то есть, в смысле, вы...
Я вел себя очень нагло. Я вел себя достаточно, так скажем, фривольно, вот.
Это залог успеха или это просто вам так свезло?
Мне кажется, это, конечно, залог того, что на тебя, по крайней мере, обратят внимание среди вот тысяч абитуриентов.
И там девочек вот больше заваливают, мне кажется, чем мальчиков. Мальчиков все
любят. Я не знаю вот этой статистики, кого заваливают больше, но, конечно, пацанов меньше поступает, чем девчонок.
Когда вы увидели свою фамилию...
Никакой реакции у меня
вообще
не было.
Ну...
Нет, просто я знал, что я поступлю, и так же спокойно. Я до этого уже поступил в несколько институтов. Я увидел фамилию, развернулся, пошел домой.
А вообще продолжить какую-то военную карьеру? У вас были мысли пока?
Были, конечно, мысли. Я хотел поступать в высшее командное тоже. Были мысли стать офицером, но... В связи, так скажем, это был вариант наикратчайшего пути, так скажем. Туда мне не нужно было ни экзаменов сдавать, ничего слишком делать, легко? Ничего нового узнавать. Я бы тоже вряд ли бы ближайшие там 10 лет бы узнал. Поэтому, так скажем, документы я туда приберег, припас, как бы там оставил документы, но поступать пошел в другие институты.
Вы наверняка же слышали, хотя, может, и не слышали, кто вас знает, про курсантов Ульяновского института авиационного.
Сейчас в новостях мы внимательно
слушаем. Вот сейчас слушаем. Я слушал, что они там начудили с Ургантом или что они там.
Нет, Ургант это уже поддержал.
Уже потом. Нет, батюшки. Они устроили просто танцы под песню Satisfaction и все это снимали на видео. Естественно, это не предполагалось для какого-то массового распространения.
Это курсанты чего? Это военное училище?
Ульяновский институт гражданской авиации.
Да, да.
Вот. Там, как бы весело проводили.
Офицерам стоит обратить внимание, потому что, знаете, вот эти все выделки, вот эти все, если у курсантов есть время снимать всякие видеоролики, это значит, что они бездельники, им нечем заняться. Им нужно сократить количество свободного времени. Вот и все.
Ну, их вообще собираются отчислить?
И правильно сделают, конечно.
Да?
Да.
За.
Конечно.
Неужели вы не устраивали какие-то капустники, ну вот такие вот, ну это же молодежь.
Не дурачились дурачились.
Знаете, правда, вот многие в гражданской авиации говорят, там, где начинается авиация, заканчивается порядок. Но я в это не верю. Вот мне кажется, это военное дело, или будь то авиация, это настолько, конечно, мне кажется, серьезная тема, что хихихахашеньки там вот эти вот пьяненькие, они никому не нужны, потому что мы видим, какая ситуация происходит в небе, мы видим, сколько случаев вот этих вот курьезов, поэтому, мне кажется, в этом плане надо быть посерьезнее относиться к своей работе. Знаете, мы не об артистах говорим, которые веселятся, и от их, так скажем, веселье зависит настроение других. Здесь, ребят, они пусть вон попробуют без приборов самолет посадить. Вот если вот это они выложат на видео, вот это будет интересно. Вот это наберут они рейтинг. А как они крутят, чем они там крутили, вот это, мне кажется, мало кому интересно это смотреть.
Нет, так предполагается, ну, якобы, никто не знает точно, но сами эти курсанты говорят о том, что они не собирались ни в какую сеть это выкладывать, что это какой-то там из, значит, их друзей, который присутствовал при съемке, он якобы без
он уже
ведома
им больше не друг, во-первых,
да,
я так понимаю.
Видимо, да.
Это раз. А во-вторых, мы живем в 21 веке, это век информационных технологий. Ребят, ну если вы снимаете, это, 100, мне кажется, 100% вероятность, что это попадет в интернет. Вот и все.
Никакого отдыха, пусть занимаются работой, учебой.
Учебой, конечно, они же учатся.
Вы сами рассказывали, что вы учились с 7 утра.
Или вон, переодевайтесь, снимайте форму, идите вот на улицу и не говорите, что вы студенты авиационного училища, и вот на выходных, на увольнение это делаете.
Вы рассказывали, что вы учились с 7 утра до 11 вечера.
Так.
Да?
Да.
Потом шли работать охранником в ресторане.
Ну, я работал 3 через 4. То есть я не все время работал. Только 3 ночи в неделю я работал охранником.
А
да.
Как вы отдыхали?
Ну, вот находил часик-другой поспать, там, на учебе поспать, на работе поспать. Где выдавалось время поспать, там и спал. Вот так отдыхал.
Отдыхали сном? Ну, в смысле, никаких
сном,
там...
конечно, а что вы имеете в виду? Какой
нет,
еще отдых?
Просто вообще, не знаю, сходить в клуб.
А я не напрягаюсь, понимаете? Я настолько как бы вот... Представьте, что вот самые ваши любимые друзья, самые юмористы собрались в одном месте. И вот каждый день они собираются в одном и том же месте, и вы туда вот приходите. Ну что, разве это работа? Ну нет, это радость.
Вы общаетесь со своими однокурсниками, дружите?
Ну, не со всеми.
Что это вы так грустно вздохнули?
Ну, потому что многие курсы очень так дружно, компанейски держатся. Вот наш курс так очень мало общается.
Кто с вами
знаешь,
учился,
все такие, все настолько личности, все стали персоналии, такие индивидуалии, что вместе
да?
мы собираемся, да, очень редко, а уж тем более болтаем еще реже.
А как часто вы сына своего видите?
Достаточно.
Хватает времени?
Да.
Достаточно ему и вам?
Всем достаточно.
Скажи, сказал, как отрезал вообще. Мы поняли, мы не спрашиваем вас о личной жизни. Подумаешь. У нас рубрика, на самом деле, просто уже подошло время ее. Осталось всего 2 минуты, поэтому придется сейчас отвечать довольно быстро.
Погнали.
На вопросы.
Да.
Первый из них, что вы когда-то скрыли от мамы?
Что я курю.
Сейчас бросили?
Сколько лет было?
Нет, я до сих пор курю.
Сколько лет было?
10.
Вы в 10 лет начали курить?
Да.
И не прекращали?
Нет.
Отлично.
Это удивительно.
Дети, не делайте так, пожалуйста. У нас, правда...
А зачем вы такие вопросы задаете? От 16 лет... Вас дети, что ли, сейчас слушают?
От 16 лет нас слушают.
Ага.
Я считаю, что...
Уже не страшно. Уже не страшно.
От 16 тоже еще дети.
Какой бы блондинкой вы бы могли изменить любимому человеку?
Ребята, что за вопрос? Что вы
говорите? Хороший
вопрос. Что значит изменить? Нет, ни в коем случае. Изменять это очень плохо. Не нужно никому никогда изменять.
Хорошо. Самая большая ошибка в жизни?
То, что я начал курить.
Вы пытались бросить?
Нет, никогда.
Вы так попытайтесь, если это самая большая ошибка.
Спасибо за совет. Дальше, да?
У кого бы вы попросили прощения?
У отца.
За что?
За все.
Са, кто ваш лучший друг? Это последний вопрос.
Это Дмитрий Калиничев, человек, с которым мы выросли во дворе.
У вас много, кстати говоря, друзей вот со школы, я имею в виду, с каких совсем детских времен или только...
Хватит
вот один.
Двух пальцев одной руки, чтобы сосчитать.
За жизнь появляются люди настолько же близкие, как вот те, кто из детства?
Есть к этому течение. Вектор стремления, есть, да.
Вам не хватает общения?
Достаточно мне общения.
Ну, я имею в виду такого дружеского.
Хватает, хватает. Это общение происходит редко, но оно очень ценно. Каждая буковка, каждый взгляд.
Можете вспомнить, когда последний раз виделись вот с этими друзьями, которые самые близкие?
Полгода назад, когда был в Минусинске.
Не приезжают в Москву к вам?
Нет, они не приезжают к вам в Москву.
Так вы их позовите.
Спасибо за совет.
Виктор Хореняк был на гостях. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Спасибо, девчонки, спасибо. До встречи.